Заметили и те. Отстали двое с винтовками и расходились по краям вырубки. Но Воротынцев поднял фуражку, помахал, опознали. Четверо сзади нагоняли быстро, легко. И восьмеро передних поставили на землю двое носилок. Прутяные носилки, оплетенные по жердям, и с привязкой чурочек, как ножик, быстро сработано в лесу топором и мужицкой рукой. Ярослав таких и не представлял никогда, не знал, что сделать можно. На задних носилках лежал покойник, большое плотное тело. Белым платком с узелками покрыто лицо, а погоны полковничьи. На передних поручик с толсто обинтованным коленом при отрезанной штанине шаровар. Все же десятеро пеших были нижние чины, ни одного унтера, и почти все в возрасте запасные. В серо-голубом рассвете вблизи уже и лица были видны, охудавшие, валенные, кто с кровяными запекленными, и в одежде ошмыганы все. Восьмеро носильщиков не были налегке. У всех винтовки, и отвисали с поясов тяжелые подсумки не по одному, а двое свободных солдат нагружены были и сверх. Откуда же? Кто? Воротынцев и поручик Афросимов представились, поздоровались. Обе руки поручика были здоровы, вся верхняя половина его, он мог и командовать, и стрелять, идти лишь не мог. Смоляной, шерстоволосый, грубоватый поручик говорил с хрипотой, не очень складно, не очень охотно, как будто устал рассказывать, будто всю лесную дорогу их задерживали и расспрашивали. Поручик приподнялся на носилках на локоть, но при земле это и было, Воротынцев присел к нему на корточки. Все 10 солдат Афросимова не отошли от офицерского разговора, как полагалось бы, но обстали и обсели кругом тесно, равными соучастниками дела, и даже один другой вставляли по нескольку слов. И Ярослав подумал, как хорошо! Да ведь так бы и надо всегда с солдатами, если уж поровну смерть делить, так и все остальное. Все они были из Драгобужского полка, позавчера оставленного арьергардом. И там они отбивались до темноты. Штыками больше патронов не достало, сильно не достало. Теперь, наученные, что патроны нужнее хлеба, они нагрузились по пути, отброшенного другими. Там полк их лег. Сохранилось из рот, ну, по дюжине человек. Да где по дюжине? А полкового командира их, Кабанова, они взялись в Россию снести, в России похоронить. Вот только это они рассказали. Раненый угрюмый поручик и 10 солдат. Из тех офицеров поручик, каких Ярослав не любил, наверняка картежник и матершинник, с анекдотами сальными, несмешными, но сейчас, как, значит, солдаты его любили, если с кряхтением и передышками через моченьку несли? Что за герои и что за бой это был со штыками против пулеметов, против пушек? Сколько еще в том бою надо было угадать, что Ярослав не мог? Только это они рассказали. В круговой сплотке еще минуту молча постояли, посидели. И вот-вот должны были разойтись по своим местам, поднимать носилки. Разный был путь на выход. Вот-вот должны были разойтись. Но еще одну доверчивую минуту медлили. И задумал Ярослав, что любимый его полковник взял под свою руку и этих драгобужцев тоже. Ну куда они сами? Ну что ему стоит? А Воротынцев и сам с такой же ссадиной кровяной на челюсти, ловя не именно эту доверчивую минуту, но ловя недознанное им в операции, уже раскладывал карту по иглам и шишкам, уже тянулся руками и мыслями к тому неизвестному дальнему погибшему полку. Там. Это где ж вы могли стоять? Какой же дорогой вы прошли? Сколько верст? Еще раньше, чем от поручика, услышал от солдат. Да верст 40 будя, может, больше. 40 верст. И несли. И как же веру их, силу их не поддержать? Немного и поручик мог по карте, потому что все эти дни был без карты. Знал только Дерретен и компас на юг с расчетом на тот узкий межозерный проход, к которому наступали прежде. А дальше и солдаты вперемешку не меньше могли объяснить. Дубы сосновым лесом шли, горки да горки, линию переходили, хутор разоренный, лес долгий, перешеек, заросший сплошь, село с церковью, реку бродом, а дальше наших войск. Тьмо темно, поперек текли, да только... Да только драгобужцы из мертвого полка уже как бы не относились к своему корпусу, расплатились с ним за всю войну. В тот успеньин денек они как бы уже... Перебыли все в мертвецах, и у кого еще ноги двигались, вольны были теперь уходить, как хотят. Они своими животами, неброненными, уже прикрыли раз отход всех остальных, и больше не были перед ними в долгу. Они не объяснили этого прямо, может, и сами этого не охватили, но так выступало из их слов, сказанных, а еще промолченных, из их особого соучастия, как они разговаривали с чужим полковником, минуя своего поручика, и из двух пар носилок по отшибным лесным местам, пронесенных без ропота 40 верст. По меридиану 30, а с извилинами натягивало больше 40. И так со своим бывшим корпусом они не смешались, его дорогу переступили, видимо, тайком, и просекали лес по своему отдельному замыслу, не подневольному, не по команде, и по гонке, и унтера, и явно не по команде Афросимова, ибо не мог он приказать себя раненого 40 верст нести на плечах. Что там было? До третьего дня между ними взаимное порицание или досада, недоброжелательство, теперь все было прижжено тем смертным днем. Так нехотя они свою тайну выговаривали, что лишь к концу сказали, а от кого бы скрывать, что выносят они и знамя драгобужского полка, оно обмотано по телу поручика. У Ярослава защекотало в горле. Он завидовал Афросимову. Вот именно так с народом слиться. Вот с этой надеждой он и шел на военную службу. А у него орел Крамчаткин оказался и дурень, и стрелять не умеет. А Вьюшков плут и вор, если б смел. Ярослав шепнул бы сейчас полковнику, теребнул бы его тихонько. «Давайте, возьмем их с собой. Какие благородные сердца!» И, кажется, полковник догадался. Уменьшая карту в подворотах, спросил громко: «А когда вы ели, ребята, есть будете?» «Промычали, будем. Вот хорошо, и нам нести меньше. Отходи к все вон туда, под деревья, и с поручиком. На просвете не надо, Арсений, раздавай мясо до чиста». Благодарев посмотрел, брови изогнул, кашлянул. Так ли понял? Оттащил и свой большой цыганский узел. На колени к нему опустился, развязал, стал скотобойным ножом мясо отхватывать и раздавать. Да, тряхануло вас, мужички, я смотрю, тряхануло. Драгобужцы оказались яро голодны. И лопатки говяжьи не должно было хватить на завтрак. Да, было и кроме. Воротынцев отходил и смотрел в лицо покойного, поднимал покров. Тянул и Ярослава подойти, посмотреть в лицо героя, уже отменное от всего живого, а какими-то черточками еще и то, с каким позвал он дорогобужцев в последнюю контратаку, но неловко было соваться, не посмел. Небо над соснами голубело, а там, где остался дымок нерастянутых облачков, их забирало розовым. Опять занималось погожее, тихое утро, не ведая никакой войны. До близкой стрельбы и не слышалось, смутная далеко была. «Я и чую, ты не тамбовский ли?» — говорил Арсению, пожилой, борода веником, рассудительный. «А уезда какого?» «Да Тамбовск уж!» — все на коленях, со всегдашней своей охотой отзывался Арсений. Дивилась борода, но чинно у него были повадки грамотного. «А волости я, села?» «Из Каменки я!» — радовался Арсений. «Из Каменки? Да чей же ты?» «Благодарев!» «Какой Благодарев?» «Не Елисея Никифоровича?» «Его, меньшой!» — скалился Арсений. «Так, так!» — одобрял старший земляк и достойно, не по-солдатски, обглаживал бороду. «Так я тебя знаю!» «А Григория Наумча Плужникова знаешь?» «Ну как же!» — чуть не обиделся Арсений. «Его и все батькой зовут. Голова, а ты?» «А я Туголуковской». «Туголуковской?» — раскидал Арсений ручище и всех звал подивоваться. «Так оттуда ж все кони добрые, и мы там покупали. Лунцов я, Корней». «Да вас там 500 дворов, не перезнаешь!» И все заулыбались, как породнились обе группы, и всем от того радость, что там в одном полку, если деревни рядом. «А вон еще у нас Тамбовский Качкин», — показывал Лунцов на мрачноватого буровка лет 30, с широкой головой, слишком широкими плечами, короткими руками, а спина и грудь подлинно колесом, но не по бабье выпирающие грудь, а по мужичьи, хоть в саху его запрягай. «Только он дальний, Инаковский». «Ой!» — отмахнулся Арсений. «Инаковский, это с Вороны, что ли? Ну, слышь, Аверьян, вот с волости соседний парень». Качкин из-под лобья, но одобрил. «Хорош, землячок, подкормил». Сощурил глазки и без того маленькие, хваткие. «А нож? Кинь. Зачем тебе? Немц колоть. Так и мне. Так у тебя не один». «Не один был Арсений, да он с запасом взял». «Но и чужим солдатам отдавать», — оглянулся на своего полковника. «А Воротынцев на Качкина». «На колесо его от груди к спине. Дай». «Не». «Не дал Арсений, не встать подать, не протянул». А как стоял на коленях шагов за 8 от Качкина, размахнулся и метнул нож мимо плеча чьего-то, и у самой Качкина ноги, обдирая сосновый вздутый корень, врезался нож в землю стоймя. Качкин выдержал, не убрал ноги, вытаскивая нож, сказал: «Ничего, подходява, за Тамбовского сойдешь», и посмотрел лезвие на свет, сжало. «А Костромских нет?» — спросил Воротынцев. «Нет, Воронежский, Новгородских двое». Медленно, внимательно пересматривал их всех полковник. Один гусак, насупленный, в счет не шел. Один ласковый и услужливый так и просился встать, доложить, ответить. «А ты откуда?» «Подскочил, засиял. Архангельское, ваше высокоблагородие, Пинежского уезда, монастырь Артемия Праведного у нас, может, слыхали?» «Сиди, сиди», — дальше смотрел. И увидел крупноокого запасника с той бородой, какую бараной расчесывают. «А ты?» Не вставая, как беседуя, ответил с важностью: «А Лоницкий?» Он и ел непроворно, глаза переводил неторопливо. Воротынцев выглядел озабоченно. «Поели?» «А вода дальше будет, озерко малое. А ноги как у вас?» Отвечали, но он не об этом думал. объявил, но как-то некатегорично: «Если хотите, можете с нами идти». Харитонов просиял: «Да не могло ж быть иначе! Выходить придется ночью», — все озабоченнее объяснял Воротынцев и не на поручика глядел, а пересматривал солдатские лица, больше на Лоницкого, на Лунцова, на Качкина. «Сегодня ж ночью. Придется шоссе переходить, это сложно будет. А после шоссе, наверное, бегом бежать». На отдаленном пне сидел прямоголовый, сообразительный Ленартович и в испуге смотрел на Воротынцева. Слишком рано он составил о нем мнение, как об умном человеке. Он не спятил ли? Если от шоссе бежать, как же тащить этого поручика на носилках? А уж труп зачем волочить? Что за обряд дурацкий? Ну и перестреляют всех, живым погибать для мертвого. Неужели он так их возьмет? Именно это и восхищало Ярослава. Это нерасчетное упрямство и было самое трогательное, что мертвого они несли, что полкового командира, даже мертвого, не хотели оставить чужой земле. И почему полковник мялся, тоже понимал Ярослав. Тут странная была группа, не армейское что-то, отношение не подчиненности, но доверие, не поручик Афросимов командовал ею, а как бы она сама собой командовала, оттого и спрашивать надо было самих солдат. Воротынцев оглядывал их, солдаты молчали. «Ну, правильно», — понял Ленартович, — тут сложность в том, что поручик Афросимов всю дорогу не мог велеть полковника бросить, а себя нести. Если подрубить это наивное убеждение, его и самого могли бы оставить. Но Воротынцев-то волен приказать похоронить, да и поручика нести еще подумать надо. На пнях, на земле, на скатках, в разброс сидели драгобужцы. И было бы это, как собравшийся деревенский мир, если б не две пирамидки винтовок. А Воротынцев, деятельный, уверенный, непреклонный полковник, стоял, обмявшись на расставленных ногах, руки плетьми, из-под козырька поглядывал на драгобужцев и молчал. И солдаты молчали, не все смотря на полковника, кто и в землю, кто на носилки одаль.